Дзубадай ухватился за узловатую веревку и полез вслед за Накрашем. У него нынче было доброе предчувствие. Быть может, он заслужит коней, которых Ульрик обещал тому, кто зарубит Седобородова, вызвавшего столько пересудов старика. Побратим смерти. Брюхатый старик, не носящий щита. «Дзубадай!» — окликнул его Накраш. «Ты сегодня часом помереть не собираешься? Смотри, не вздумай! Ты еще не расплатился за мной за те бега!» «Видел ты, как упал Ниссан?» — крикнул в ответ Дзубадай. «Как стрела!» «А руками махал, словно хотел оттолкнуть от себя землю!» «Я послежу за тобой! Не вздумай умирать, слышишь? Следи лучше за собой! Я расплачусь с тобой конями побратима смерти!» За Дзубадаем уже лезли новые воины. Он посмотрел вниз. «Эй, ты кто такой? Вшивый зеленый, что ли?» «А ты, судя по воне, из волчьей головы!» Ухмыльнулся тот, что лез следом. Накраш уже взобрался на стену, выхватил меч и подал руку Дзубадаю. Надирам удалось вбить клин в дринайские ряды, но ни Дзубадай, ни Накраш не могли пока вступить в бой. «Отойдите! Дайте место!» — крикнул следующий за ним. «Погоди маленько, козлиная шуба!» — усмехнулся Дзубадай. «Сейчас я попрошу круглоглазых помочь тебе. Эй, Накраш, встань-ка на свои ходули и скажи мне, где побратим смерти?» Накраш указал направо. «Сдается мне, скоро ты получишь своих коней. Он ближе к нам, чем прежде». Дзубадай легко спрыгнул с парапета, высматривая старика. «Эти зеленые сами лезут ему под топор, болваны этакие!» Но никто не слышал его в шуме битвы. Плотный клин впереди них быстро редел. Накраш бросился в проем и полоснул по горлу дринайского солдата, который отчаянно пытался высвободить свой меч из живота другого надира. Дзубадай следовал за товарищем, рубя и кроша высоких круглоглазых южан. Кровавая похоть охватила его, как всякий раз за те 10 лет, что он провел под знаменем Ульрика. Когда начались войны, он был совсем еще юн и пас отцовских коз в гранитных степях далеко на севере. И Ульрик тогда всего несколько лет, как стал военачальником. Он покорил племя длинной обезьяны и предложил побежденным идти с ним в поход под своим знаменем. Они отказались и погибли все до единого. Дзубадай помнил тот день. Ульрик саморучно привязал вождя обезьян к двум коням, и кони разодрали его надвое. 800 мужчин племени были обезглавлены, а их доспехи передали таким, как Дзубадай, юношам. Во время следующей вылазки Дзубадай впервые вступил в бой. Брат Ульрика Гатсун похвалил его и подарил ему щит из коровьей кожи, окованный медью. Дзубадай проиграл его в кости в ту же ночь, но всегда вспоминал о подарке с нежностью. Бедняга Гатсун. Ульрик казнил его на будущий год за то, что тот взбунтовался. Дзубадай участвовал в подавлении мятежа и кричал громче многих, когда голова Гатсуна упала с плеч. Теперь Дзубадай имел 7 жен, 40 лошадей, и был по всем меркам богатым человеком, а ведь ему еще не исполнилось и 30. Как видно, боги любят его. Чье-то копье оцарапало ему плечо, и Дзубадай перерубил копейщику руку. О да, боги любят его! Он отразил щитом рубящий удар. Накраш бросился ему на помощь и вспорол дринаю живот. Тот упал с криком и исчез под ногами воинов, напиравших сзади. Справа от них надиры дрогнули, и Дзубадая оттеснили назад, а Накраша ткнули копьем в бок. Меч Дзубадая, просвистев в воздухе, обрушился на шею дриная. Кровь брызнула струей, враг упал навзничь. Накраш корчился у ног Дзубадая, сжимая руками скользкое древко. Дзубадай нагнулся и вытащил друга из свалки. Больше он ничего не мог сделать. Накраш умирал. Это было несправедливо. И день сразу потускнел для Дзубадая. Накраш был ему хорошим товарищем последние 2 года. Дзубадай поднял глаза и увидел белобородого старца в черном. Он прорубал себе путь вперед, и страшный топор из серебристой стали сверкал в его окровавленных руках. И тут Дзубадай позабыл о Накраше. Он видел перед собой только обещанных Ульриком коней. Он двинулся навстречу седому воину, наблюдая за его движениями и приемами. «Неплохо поворачивается для своих лет», — подумал Дзубадай, когда старик отразил убийственный удар и обратным движением рубанул по лицу кочевника, который с воплем рухнул со стены. Дзубадай прыгнул вперед, нацелившись острием в живот старику. С этого мгновения ему стало казаться, будто все происходит под водой. Белобородый устремил на него свой голубой взор, и ужас проник в кровь Дзубадая. Топор медленно взвился навстречу мечу Надира, отбросив клинок в сторону, а после обернулся другой стороной и мучительно медленно врезался Дзубадаю в грудь. Его тело ударилось о парапет и осело рядом с Накрашем. Дзубадай увидел яркую кровь, сменившуюся темной артериальной струей. Он зажал рану кулаком, сморщившись от боли в сломанном ребре.
«Дзубадай!»
— прохрипел Накраш, и этот тихий звук каким-то образом дошел до раненого. Он придвинулся к другу и положил голову ему на грудь.
«Да, Накраш, я слышу. Кони были почти что твои. Ах, хорош, старикан, верно?»
Шум битвы утих. Дзубадай понял, что виной тому гул в ушах. Точно прибой шуршит галькой, набегая на берег. Ему вспомнился подарок Гатсуна и то, как Гатсун плюнул Ульрику в глаза в день своей казни. Дзубадай усмехнулся. Ему нравился Гатсун. Зря он тогда так громко выражал свою радость. Зря он. Друз перерубил веревку и обернулся лицом к Надиру, лезущему на стену. Отбив удар меча, он раскроил врагу череп, перешагнул через труп и отмашкой вспорол живот второму. Все его годы как рукой сняло. Он находился там, где ему подобает, в самой гуще кровавой битвы. Позади бились в паре Рек и Сербитар. Альбинос с тонкой шпагой, Рек с длинным тяжелым мечом. К Друсу примкнуло несколько дринайских воинов, и они расчистили свой участок стены. По обе стороны от них 5000 воинов проделывали то же самое. Надиры тоже почувствовали это. Дринаи хоть и медленно, но все же теснили их назад. Кочевники удвоили свои усилия, рубя и круша с дикой отвагой. Им требовалось продержаться лишь до тех пор, пока не коснутся стены осадные башни. А там новые 1000 их товарищей хлынут им на подмогу. Башни же были всего в нескольких ярдах. Друс оглянулся. Лучник и его стрелки отошли на 50 шагов и торопливо разжигали многочисленные костры. Друс махнул Хогуну, тот отдал приказ трубачу. На стене несколько сот человек, выйдя из боя, стали брать запечатанные воском глиняные горшки и бросать их в надвигающиеся башни. Горшки разбивались о деревянные боковины, пятная их темными потеками. Джилат с мечом в одной руке и горшком в другой отразил удар надирского топора, рубанул другого врага по голове и метнул горшок. Джилат успел еще увидеть, как тот влетел в открытую дверь на верхушке башни, где толпились надиры. Но тут на него навалились еще двое. Первому он взрезал живот колющим ударом, но меч накрепко застрял у врага в кишках. Второй с воплем замахнулся, Джилат выпустил меч и отскочил. Надира принял на себя другой дринайский воин. Он отбил удар и почти что обезглавил врага. Вытащив свой меч, Джилад благодарно улыбнулся Брегану. «Неплохо для крестьянина!» — крикнул он, снова вступая в бой и пробив оборону бородатого надира с окованной железом дубиной.
«Давай, лучник!» — прокричал Друс.
Разбойники наложили на тетивы стрелы, обмотанные промасленной паклей, и поднесли их к разожженным кострам. Град горящих стрел полетел над стеной. Осадные башни занялись, и густой, удушливый черный дым повалил вверх, уносимый утренним ветром. Одна стрела влетела в дверь, куда угодил горшок Джилада, и вонзилась в ногу Надира в облитой маслом одежде. В одно мгновение воин превратился в вопящий, извивающийся живой факел, и от него загорелись те, кто был рядом. По воздуху летели новые горшки, добавляя масла в огонь. 20 башен пылали, как огромные факелы, и к стене плыл жуткий смрад горелого мяса. Щурясь от дыма, сербитар двигался в гуще надиров. Его шпага ткала в воздухе волшебный узор. Он убивал без усилий, словно наделенная сверхъестественной силой смертельная машина. Позади возник кочевник с ножом в руке, но сербитар, обернувшись, одним плавным движением перерезал ему горло.